Уважаемые братья и сестры, сегодня разговор о казачестве и его роли в современной России. Мы продолжаем с настоятелем храма святого Прокопия Устюжского, села Кунарское, протоиереем Романом Горовым, и настоятелем храма Святой Троицы, села Черноусово, иереем Алексеем Лебедевым. Батюшка, ну вот мальчишкам обычно интересно про войну, а девочкам про мир. Все-таки на каком положении находятся казачки? Если вспомнить кубанских казаков, там, конечно, это Галина Пересветова, руководитель колхоза, вела себя достаточно дерзко. Но мне кажется, это не тот случай, это киношная героиня.
Ну, вы поймите, вот в казачестве почему и казачки жестче и крепче? Ну, наверное, по той причине, потому что и мужья у них, они, ну, так, не из простых. Мы же знаем, что в супружестве, скажем так, ну вот в традициях самого казачества, когда муж уходит на защиту Отечества, то все вот это бремя хозяйственное, оно ложится на супругу. И поэтому быть вот ну, такой вот мягкой, цветущей, вот как бы там не до романтики. Тем более, чем жестче условия окружающей среды. И на юге-то казачки, вот взять, например, краснодарских, они весь спектр работ могут выполнить. А у нас на Урале-то еще посуровее и климат, и, скажем, там возможности продукты получить и так далее. То есть у нас получается, что женщины-то они суровые. В сферу именно своей жизненной подготовки. И, соответственно, и девочек всегда готовили к тому, чтобы имели возможность не только вот, быть достойной матерью, быть достойной женой, но и где-то даже вот стоять до последнего во всех трудностях жизни. Сейчас, конечно, у нас, учитывая, что и казаки у нас берутся с народа, и традиции восстанавливаются, и дух казачества, он не всегда является общесемейным, но взять, если потомственных казачек, то да, это женщины такие вот боевые, так просто они не сдадутся, это факт. Но это не потому, что они теряют женственность. Я бы сказал, что женственность в них сохраняется, они просто более крепки по отношению к социальным моментам и ну, могут постоять за себя.
Все-таки не сказали бы, на каком положении она в семье находится, отец Алексей?
Ну, вопрос-то в том, что если патриархальный уклад, супруга казака, да, она слушает. Но когда казака нет, то здесь она правит. Если вообще вот отношение к матери у казаков очень-очень высоко ценится, то есть даже за плохое отношение к родителям, невзирая на чины и звания, казак наказывался. Даже есть интересное такое описание, когда один из атаманов решил сходить налево, вот, а мать об этом узнала и где-то его поймала в селе. А он был не просто атаман, а он был атаман окружной. И вот она и взяла вицу, ну, то есть, получается, эту ветку длинную, и давай его хлопать и гнать домой. И вот он идет и говорит: «Мама, ты меня перед народом позоришь. Ты бьешь атамана». Она говорит: «Я не атамана бью, а сына. А еще раз решишь меня опозорить и семью опозорить?» Она говорит: «Снова повторю». И об этом написала станичная газета. Я статью просто находил, дореволюционную. То есть это обошло всю страну. И не дай бог бы он у матери забрал эту вицу. А казалось бы, учитывая, что он в атаманах, я думаю, силы бы у него хватило у старухи ветку забрать.
Отец Алексей, вы мне рассказывали про плетку для жены.
На гайку.
На гайку? А это разные вещи, да?
На гайку. Ну, да. Это разные вещи.
На гайку, это у меня есть хороший знакомый, значит, Сергей Нестеров, который к нам приехал однажды на праздник Святой Троицы, вот, и привез вот этот, ну, то есть на нашу ярмарку, вот эти все казачьи там ремни, кинжалы, шашки, значит, там футболки, там, ну, вот, то есть, ну, то, что у нас как бы не было такого, то есть казаки были, а вот Вот он на ярмарку приехал. Вот, я удивился первое, что он приехал из Самары. Я говорю, собственно говоря, Черноусово и Самара как связаны. И вот как вот в православии мир очень тесный, у казаков то же самое свое сообщество. Вот. И когда ну, про нагайки там говорили, значит, и, ну это не в этот раз, в другой, но смысл был такой, что у казака всегда нагайка висит там в красном углу, чтобы жена знала свое место. Вот. А когда начали беседовать, значит, и я тут к нему приехал за чаем, значит, и он рассказывает уже про нагайку, значит, тут людям каким-то. Я говорю, ты расскажи, зачем нагайка-то нужна казаку, что для жены-то. Вот он, в общем, опирает супругу свою руками на стол, то есть она в таком немножко в полусогнутом состоянии берет нагайку, как она есть, пополам, и тихонько ей по спине, значит, постукивает, то есть всю спину это. Я говорю, что это такое? Он говорит, как что, лимфодренаж, там, массаж, то все, что хотите. То есть, вот, то есть не смысл тот, что там он ее, значит, лупит этой нагайкой, а ну, в том числе и как бы вот такой вот удивительный момент, что вот. Но это не только для жены, кстати, он там потом и на казаках у нас, когда это показывал, то есть, что можно ей пользоваться, как сказать, так же, как ножом по-разному. Можно человека пырнуть, а можно хлеб порезать там или мясо, да.
Я хотел бы дополнить один момент очень важный, когда отец Алексей рассказывал по поводу того, что всем сразу пели, что они на войне умрут.
Одна из.
Но вопрос в чем? Мы сразу вздрагиваем. Ну, неужто так вот детей учили, что ты вот родился и умрешь? А давайте вот я вспоминаю людей, которые на войне были, и вот многократно, допустим, воевали, у нас несколько войн было, тут у нас есть казаки, которые прошли и уже по две войны, даже по три, кто-то вот, и они все говорят, что больше людей выживает тех, кто на войну приходит мертвым. Суть в чем? Когда человек сохраняет хладнокровие во время боя, шанс выжить у него больше. Как только он начинает паниковать и заботиться о своей жизни, он подводит и себя, и своих товарищей. Поэтому готовили казака не то, чтобы вот ты точно пойдешь и умрешь. Ты будешь с холодным сердцем и светлым умом воевать так, что ты будешь вот именно служить Отечеству. То есть вот в чем суть, а не в том, что ребенку обещали, что именно непосредственную смерть. Кроме того, хочу также отметить момент, вот у нас танцы. Давайте возьмем современные танцы, они одинокие. Современный танец подразумевает танец в одного, в большинстве своем случаев. Все танцы народные, всех народов мира, они вдвоем. И никто никогда не задумывался, почему. А дело в том, что когда люди танцуют вдвоем, парень с девушкой, они проявляют свой характер. Если в танце девочка всегда ведет, она будет женой, которая будет пытаться поднять по себе мужа. Если женщина, девочка подчиняется, то она будет послушной женой. Если парень во время танца всегда пытается переложить, ну, скажем так, ведение танца на свою, вот с кем он танцует, то значит он и в жизни будет пытаться все трудности переложить на свою жену.
Ну, то есть через танец открывается характер человека.
Да. Вот. Поэтому прежде чем свататься, всегда танцевали. И не зря во время танцев в старину присутствовали всегда на вечерках, присутствовали старики. Они как раз вот эти все моменты подмечали, и если вдруг где-то возникали пары, они могли дать рекомендацию в ту или иную сторону.
Ну, для этого существовали свахи.
Да, вот. Это, ну, просто мы об этих моментах вообще не задумываемся. А по сути дела, вот через вот эти вот народные
традиции
создавались очень крепкие, правильные семьи. Правильные семьи не для тех, кто решил создать брак, а для их родителей. Вот, то есть, получается, в создании брака участвовали родители. Сейчас в создании брака, мне кажется, иногда вообще никто не участвует. Вот, то есть, родители узнают вообще последние. Ну, вот в традициях вот именно было и знакомство, и когда родители прежде брака не на свадьбе встречались, а до брака встречались с родителями невесты, например, жених с невестой приводили, встречались и так далее. То есть это было соединение двух семей не свадебным действием, а именно тем, что эти две семьи решили объединиться вот на основании брака их детей.
Там была сваха, которая шла, она знала ту семью,
ну вот,
знала эту семью.
Ну, согласие если, это принимала.
Ну, конечно.
Да, я это и сказал.
Нет, она там, вот я недавно как бы тоже этот момент брал, что смотрели, эта семья одна к другой подходит или нет. Потому что, ну, как сейчас часто в браках родители, невесты и жениха там, или мужа и жены вообще могут не общаться. То есть вот, а этот момент смотрелся. И вот здесь вот то, о чем я начинал. Песня, игра, танец и боевое искусство, вот там идея-то какая была, это все было, как сказать, единым стволом, то есть это единая цель, то есть это все лепилось одно на другое. И вот то, о чем сейчас батюшка Роман говорит, а у нас сейчас танцы отдельно, игры отдельно, песни отдельно и боевые искусства отдельно. То есть у нас человек, он перестал быть целым. Вот. И благодаря этому, то есть, можно вот человека уже тянуть куда угодно. А когда вот есть эта целостность, то человека уже трудно, грубо говоря, сбить с толку. Это вот как раз я к чему, что надо учиться. Надо учиться, надо изучать традиции, и эти традиции стараться по возможности привносить вот в это современное уже казачество, потому что есть у нас и здесь, в городе Нестеров, которые ведут обучение, правда, вот, ну, один раз всего у них был, это я был у его сына на концерте, но много наслышан, то есть, если кому интересно, можно познакомиться. И батюшка, ну, тут рассказывал про венчание, есть у нас такой Игорь Станиславович Артюхин, он директор школы в селе Ильинское, который старший главный, да, у нас по области, по казачьему дозору, и как раз они у меня тоже венчались, и вот определенный тоже такой момент, когда, ну, вроде обычное венчание, просто обычное венчание, только там, ну, такие военные люди, значит, и когда они выходили из храма, они выходили под шашками, то есть, ну, как бы с двух сторон, и я... тоже такое, ну, как бы красивое.
Ну, вопрос в том, смотри, отче, вообще участие родителей в создании современных браков, оно минимальное, но если брать именно историческую ценность этого участия, она очень важна во всех семьях. И мы даже, когда венчание проводим, там есть такие замечательные слова в молитве, что, да, о родителях, что молитвы родителей являются основанием домов для, для своих.
К великому сожалению, да. К великому сожалению, это уже как бы просто исторический момент и не более того.
Но благодаря этому историческому моменту мы получаем следующее, что когда родители невесты благословляют свою дочь на брак, они забывают о том, что они все свои права, которые были, они жениху передают.
Вот в этом и проблема.
Да, и когда благословляют родители жениха на брак, они забывают о том, что они ему благословляют создать отдельную автономную семью. И именно вот эти вот забывания приводят к тому, что влияние родителей на своих детей родители пытаются сохранить, и тем самым просто раскалывают то, ради чего у нас создается, собственно, сама семья. Чтобы быть автономной ячейкой государства и, по сути дела, создавать вот, ну, продолжение традиций. То есть вот то, что вложили родители, вот традиции все туда ушли. Вы вот там делаете. Конечно, родители имеют важность в жизни ребенка. Если у него шнурки развязались, даже в 40 лет, можно сказать, это приведи себя в порядок. Ну, а то, что у него в семье творится, как там и так далее, это уже его дело. Ну, вот, собственно говоря, так вот в воспитании патриархальном именно и был воспитан, и мы до сих пор и это встречаем и в традиционных патриархальных семьях, ну и в церковном отношении к семье.
Что Господь так положил.
Да.
Но об этом надо говорить, я думаю, что, ну, почему? Потому что на самом деле, когда человек не знает традиций, то ну, или отвергается, да, то есть против нас идет, опять же, вот мы касались этой темы, гибридная война. И самая главная война – это война именно на сознание, так называемая консциентальная война. То есть то, что закинутые какие-то вирусы, да, мы говорили вот в прошлой передаче о рождаемости, там, о ценностях и вот эти вот, как сказать, моменты, что есть, когда человеком, ну, то есть человека можно, Гиммлер, по-моему, говорил, да, дайте мне средства массовой информации, и я из любой нации сделаю стадо, а стадо легко поставить в стойло. И вот мне хочется не уходить от темы казачества, что, ну, потому что это, как бы сказать, ну, все важно для всех, правильно, семейные ценности, хоть казаки, хоть не казаки. Вот. Казаки чем были страшны тогда для революционного государства? Что это такое самоорганизующееся сообщество, которое куда ты ни выкинь, они собираются в кучу и, в общем, начинают они опять эту совместную жизнь и жизнедеятельность, и они вот кто чем. То есть, ну, грубо говоря, казака в поле выбросить. Но я не говорю про современных, я про современных не знаю. А вот те, которые жили в царской России, у которых клятва была, это моя любимая тема, за веру царя и отечества, то есть вера, она вверху стоит, вот, что человека куда ни закинь, если у него вера на первом месте, то он в любом месте, хоть в Африке, хоть во Франции, хоть в США, он будет вот как наш этот хоккеист, который не надел эту ЛГБТшную майку и, значит, сказал, вот у меня вера впереди. И когда идет подмена ценностей, когда у нас казаки говорят за отечество, казачество и веру православную, когда веру православную ставят на последнее место, это финиш полный. Почему? Потому что когда, как сказать, та основа, которая дает нам вот эти ценности, дает незыблемость нашему государству, ее ставят на последнее место, а отечество ставят на первое, то у меня вопрос, опять же, такой простой. Вот случилась революция. Выехали люди с Крыма во Францию. Там. За какое отечество они там воевать собираются? Это тот же самый вопрос про рождаемость. Вы кем подготовлены? И вот эти вот моменты, я к чему? Я к обучению, что можно говорить, какие были классные традиции, да, а вот хотелось бы эти традиции, чтобы вот когда вот человек, вот этот вот Сергей Нестеров, который с Самары у нас приезжает, значит, он этому учится, он этим делится, и там, ну, люди поставят, ну, там, не охапками, но хоть понемножку берут и пробуют это у себя в семье, как сказать, воплотить, вот. Тогда будет вот какой-то, ну, вот этот переход. А когда мы поговорили, что вот, ну, это так же, как с православием, да, тут пришел, дал клятву, показал крестик, поцеловал крест Евангелия, но если человек Евангелие не читал, ну, это, как сказать, показуха. А когда человек, пусть даже не читал, но он поцеловал Евангелие, там, крест, и начал это тоже изучать, христианство.
Движение вперед.
Да, христианство, казачество, традиции, то, несомненно, это будет точка бифуркации, пусть даже это будет один-единственный человек, вокруг него там такое создастся, это я вот, я не знаю, как это вот у отца Романа, но я когда смотрю, как это у нас в селе, да, что когда там, значит, сперва приехал там один, потом приехал второй, потом, ну, то есть я-то не знаю, как это было. Значит, вот этот Нестеров приехал, потом Артюхин приехал, потом они тут давай какую-то движуху создавать, потом давай они тут шашками рубить, а потом буквально за год наши казаки, то есть увлекшись рубкой шашкой, становятся чемпионами России первых соревнований, как бы. Но вот это показатель, что люди, ну, увлеклись, и что-то у них в жизни меняется. Вот. Но хотелось бы комплексного подхода, чтобы и песни, чтобы и колыбельные, чтобы и дети играли, и чтобы и вот эти вот вечерки, там не вечерки, дети с удовольствием идут, и молодежь на эти вечерки, когда у нас идут эти праздники. Но чтобы вот, как сказать, не получилось, это как в школе. Куча отдельных мероприятий, которые не имеют никакого основания, вот, ну, как сказать, а к чему мы хотим прийти в идеале? То есть, где наша конечная цель?
А наша конечная цель всегда, чтобы сын пошел по стопам отца, наверное. И если у нас действительно казачество, возрождаясь, перерастет в наследственную традицию, то, мне кажется, и возрождение нашей страны будет, ну, на шаг ближе.
Но важно же, чтобы молодежь не уезжала из хуторов.
Важно, чтобы они возвращались. Потому что всегда дети, они вылетают из гнезда. Но если дети потом не возвращаются в гнездо, чтобы своих детей вывести, то тогда получается уже неправильно. И вот когда у нас дети будут возвращаться, ну, то есть он уехал, там, набрался опыта, отучился, потом вернулся, это всегда радостно. Так же, как и в селах у нас. Давайте вот подумаем, вот у нас в селах, вот когда мы сможем сказать, что у нас село стало твердым? Тогда, когда молодежь, обучившись, будет возвращаться в село. А пока идет только отъезд из села, то нам, ну, что бы ни говорили, без всяких приукрас, давайте будем говорить честно, селы будут вымирать. И становление села будет только тогда, когда на одной улице будет жить отец, сын и внук. Ну, пусть в разных домах, пусть в разных даже частях села. Но когда это будет вот все рядом, это будет возрождение села у нас в масштабах страны. А пока вот этого нет. С другой стороны, если человек в казачестве уехал, например, в другое место, он может прийти и сказать, вот я из казаков, можете запросить там рекомендацию и быть просто в другой станице, в другом хуторе. То есть казачья жизнь, она не распространяется на, ну, например, если он в Богдановиче являлся казаком, а уехал, например, на Дальний Восток, то он перестал быть казаком. Он может там вести казачью жизнь. У нас очень много различных подразделений казачества. И у нас в станице есть казаки, не только наши земляки, а вот приехавшие из других мест. Поэтому всегда всем рады. Это сообщество, которое вот, ну, и своим поможет, и поддержит. Вопрос-то в отношении. То есть ты один или сколько там, неважно. Есть замечательные истории, я вот люблю их рассказывать детям. Вот у нас тогда фильм прошел «300 спартанцев», да? С старшеклассниками я встречался, мне это вывели на обсуждение этого фильма. То я к своему стыду его до сих пор не посмотрел, поэтому как рассказывать о том, что это, что ты не видел, я предложил другой вариант. Я говорю, вот была такая история, когда во время Первой мировой войны, ну, турецкий правитель решил, ну, раз все войска там, я себе кусок России оторву. И он собрал 10 тысяч войск и пошел. А там было казачье подразделение 250 человек. Причем одному из казаков на момент совершения военных действий было уже 104 года. Атаман принимает решение, которое, ну, нелогично, с одной стороны. Представляете, 250 человек, и против них 10 тысяч идет. Ну что, логично, отступить, правильно? А он говорит, нет, мы уйдем вперед, спрячемся в горах, а когда они это пришли и увидели, что оборонительные укрепления пустые, они сделали там привал. Решили, что отступили. А те с тыла зашли и в первую же ночь устроили саботаж и почти 3 тысячи порубили. И после того, как они их порубили, они пошли в сторону турецкой границы. Захватили два укрепления, которые считались неприступными. Причем одну крепость захватили, которая вообще считалась пиком оборонительной структуры того времени. И отправили оттуда гонца. На момент измота турецкого войска уже осталось 6 тысяч человек. То есть, а казаков осталось 150. И когда шейх узнал, что уехал гонец за подкреплением, он отступил. Понимаете, вот, а дедушка, который вот 104 года был, он потерял ногу и еще служил до 116 лет. Служил в этом же подразделении и не был уволен в запас. И вот о каком фильме про 300 спартанцев мне рассказывать при таком наличии? А возьмите бой 100 человек против 10 тысяч. У нас при населенном пункте Иконе отряд шел, охранял границы, и там пошли войска в чистом поле. Не в горах, как 300 спартанцев, а в чистом степи. Они держались трое суток, прячась за телами коней, и держали оборону в течение трех суток, не переставая. А потом, когда их потеряли, к ним вышло подкрепление, они пробились как подкреплению, из 100 человек у них осталось там около 16. И они вышли на святителя Николая Чудотворца. И знаете, что первое сделали, когда вот там раненые, все вот, они на том месте поставили святителя Николая, поставили часовню. Она до сих пор там стоит. Есть даже про это, кстати, песня, можете найти в интернете, очень хорошая. Именно боевой дух людей. Никто не сказал, что это вот мы победили. Господь через нас не позволил государству прийти врагу. Вот суть казачества. Всем своим существом служить Богу и Отечеству.
Уважаемые братья и сестры, разговор о казачестве мы продолжим в наших следующих передачах.